Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Детские православные летние лагеря бывают очень разными. Например, в поселке Лужки, где побывала наша съемочная группа, детей знакомят с богатством животного мира.
Радость познания мира, прикосновение к природе, вкус свободы – все это обеспечивает детям незабываемые впечатления от лета. В детском православном лагере в поселке Лужки ребят ждет именно это.
Стартуем, мы натягиваем потяг, держим в руке. Когда идет еще 5, 4, 3, 2, 1, старт, на старт мы бежим. Сначала придерживаем потяг руками, потом отпускаем. Понятно? Если вы будете держать потяг постоянно в руках, вы будете бежать плохо, вы можете споткнуться и упасть. То есть вам нужно делать замахи, то есть вы бежите, вы создаете динамику себе. Это понятно?
Да.
А это понятно. Если он очень быстро бежит, то как его подорожить?
А никак, это ездовой спорт, Джош, надо быстро бежать.
Это проходит тренировка по ездовому спорту. Опытный тренер учит детей общаться с ездовыми собаками. Именно на них ребята познают азы сравнительно нового вида спорта. Маламуты, хаски – породы этих собак лучше всего подходят для начинающих любителей езды.
Тренировок мы наблюдаем, как дети становятся более терпеливыми, смиренными, организованными, собираются, ставят, как бы перестают быть вершиной этого мира, а ставят себя уже на более нижнюю планку, все свои эмоции, то есть они уже начинают контролировать, начинают смиряться.
Во время тренировок, говорит Оксана Вимба, заметно, как начинают меняться сами дети, как в них воспитывается чувство ответственности и развиваются такие качества, как смирение, терпение.
Ездовой спорт довольно новый вид спорта, как в мире, так и в России. В России он всего пару лет, то есть уже профессионально развивается. Начиналось все с 2007-2008 года, когда только привозили спортивных собак. Заставить собаку сделать невозможно, потому что вот можно заставить служебную собаку, дать ей команду, заставить ее сделать то, что надо тебе. Но если речь идет о сильных ездовых собаках, то это только уговорить, заинтересовать, потому что человек не хочет бежать, она не побежит. И у тебя никакого результата не будет. Она будет бежать около тебя, она будет бежать сзади тебя, это будет дисквалификация, нарушение правил. Поэтому главное найти этот контакт. Собаки часто не хотят бежать, они упрямятся. Это такой очень контактный спорт, и здесь без одного звена не получится никакого результата. То есть есть команда, нет такого собака, понятия, и человек. Есть понятие команда. И детей это очень многому учит. Дети в основном начинают сюда и занимаются это северными ездовыми, это маламутами, хасками. Наши дети тоже не исключение, они бегают именно с этими породами. А также привлекают всякие другие породы собак, как овчарки, дворняжки. Если собака обладает физической формой, если она довольно крупная и сильная, ее можно учить тянуть, и она будет хорошим партнером. У нас есть вот случаи, когда вот дети бегали с собаками-дворняжками, непородистыми, тоже принимали участие в соревнованиях, крупнейших соревнованиях, этапах Кубка мира, занимали призовые места.
Дети в восторге от этого спорта. Для них получается, что с собакой, в обычном понимании с домашним животным, они становятся командой, единым целым.
Приятно с собакой. Она, к тому же, если собака друг, если она любит меня, мне очень нравится потом, очень нравится тренироваться.
Мне очень нравятся собаки. Во-первых, они отличаются верностью. Собака, если она верная, она никогда не предаст, не бросит человека в беде, хозяина. Собаки всегда могут стать другом, даже иногда лучше, чем человек. Потому что человек, ну, все-таки он иногда может и слукавить, и предаст. А собака, она никогда не предаст, она не бросит человека в любой беде.
Родители полностью поддерживают увлечение детей.
Нравственное развитие и развитие личности, возрастание личности заботит каждого родителя, каждого человека, кто занимается с детьми, педагога и взрослого, кто занят с ребенком. И занятия ездовым спортом позволяют достичь хороших результатов, так как ребенок, взаимодействуя с животным, учится дружбе, учится взаимопониманию, так как даже более высокому уровню взаимопонимания, чем с человеком, потому что собака ничего не может сказать, и человеку нужно догадаться, внимательно очень общаться с животным, чтобы понять его необходимость, нужду, чтобы заботиться о нем правильно. И тогда собака, отвечая на заботу человека, понимает, что это его друг, его команда, и тогда во время занятий спортом у них, ну, у команды возникает единодушное желание победить, стремление к победе и, ну, совместная радость, которая, конечно же, подпитывает и ведет человека вперед к новым достижениям. Таким образом, ребенок становится взрослым и в жизни также старается понять окружающих, найти с ними возможность взаимодействовать и побеждать. Если ему это интересно, если это ему нравится, если это у него получается. Все это есть в занятиях ездовым спортом, но есть и больше, потому что есть все-таки работа и преодоление себя. Без этого человек не может совершенствоваться. А здесь ребенок вместе с собакой, они стремятся к тому, чтобы достичь новых результатов и совершенствоваться таким образом.
Помимо занятий по ездовому спорту, в лагере детей ждет много интересного.
Прячутся куда?
В норке.
В норке, поэтому им не важно, какого они цвета. Стоит какой-то опасности появиться, раз, два, три, они хоп и в норку. И поэтому, будь они серые, будь они белые, или черные, или рыжие.
Все равно.
Да, или, например, зелененькие в розовенький цветочек.
Да?
Все равно, да, они спрятались в норе, их не видно уже.
Здесь есть и ферма, где ребята ухаживают за одним или несколькими животными. У них проходят занятия, где они изучают повадки животных, их особенности, отличительные признаки. Ухаживая за козами и другими домашними животными, занимаясь конным спортом, дети приобретают новый жизненный опыт. Специфика этого места такова, что здесь также адаптируются к жизни в природе дикие животные, и дети могут наблюдать за этим процессом. Вот для этой совы Ночки сейчас откроют вольер, и она сможет отправиться в свободный полет.
Те животные, которые должны быть выпущены, они должны некоторое время прожить в больших вольерах, пытаясь адаптироваться к следующему раунду жизни на воле. И для того, чтобы научиться, ну вот, допустим, сове снова ловить мышей, она должна этих мышей увидеть, вспомнить, как это было год назад, научиться их ловить. И слегка потренировавшись, полетав в большом вольере, вот типа этого, она должна накачать просто элементарным образом мускулатуру, которую несколько потеряла за время, пока сидела в вольере не очень большом. И после этого она сможет уже отправиться в свободный полет. Безусловно, он все равно будет для нее очень опасен. Безусловно, свободная жизнь чревата кучей проблем, ужасных опасностей и страшных приключений. Но все равно рожденная свободной должна улететь, должна отправиться. И мы должны дать ей такую возможность. Мы должны ей дать шансы вернуться. Вот мы оставили открытым вольер, мы не стали ее выпугивать, так чтобы она вылетела оттуда и в ужасе улетела. Она должна это сделать в самопроизвольном режиме, это должно быть ее волеизъявление. Когда наступят сумерки, она вылетит и улетит. Но если она почувствует, в течение 2-3 дней пролетав, что ей не поймать мышь, что полевки это не про нее, что она потеряла ловкость, сноровку, зоркость там, она вернется обратно, и здесь всегда будет ждать ее мышка или кусок курятины, которым она сможет пообедать в том случае, если ей станет слишком голодно и плохо. Нередки случаи, когда птицы возвращаются, да и звери возвращаются к человеку, который их вылечил, потому что они решили, что жить рядом с человеком им лучше. Ухаживая за собой, наблюдая за ней, Проводя исследовательскую детскую работу, дети, безусловно, должны иметь в виду, что они это делают временно, что они не хозяева этой совы. Вот сейчас мне кажется, что это идеальный вариант для того, чтобы дети рядом с животными жили, не впадая ни в какие, ну как вам сказать, частнособственнические моменты. Дело в том, что животное, запертое в неволе, это в любом случае вещь, которая вызывает в детской душе вопрос. А почему она сидит за решеткой? Ну почему за решеткой, допустим, сидит павлин или цесарка, или какая-нибудь экзотическая курица? Да? Они существа, в общем-то, фактически домашние. Да? Это существа, которые имеют отношение к дикой природе, но без человека они выжить, в принципе, не могут. Те, которые держат павлинов, они, в общем-то, держат куриц, но просто очень-очень красивых куриц. Для детей такое вот временное владение животным в целях помочь ему, а потом выпустить. Мне кажется, что это самый благородный, самый гуманный воспитательный момент, который только может изобрести, ну, зоологическое, экологическое, на данный момент, мое педагогическое самосознание.
В лагере создана такая атмосфера, где дети учатся работать в команде, помогать друг другу, ухаживать за братьями нашими меньшими. Все это обеспечивает им незабываемое впечатление от лета.
Что делать, если ребенок не хочет учиться? Связано ли это с особенностями его характера или можно исправить ситуацию? Наши практические советы в рубрике «Советы специалиста» о том, как справиться с трудным подростком.
Ну, сейчас одна из актуальных таких тем, которые часто, это почему дети не хотят учиться? Это спрашивают много. И у нас есть целый семинар, который мы приглашаем. Это почему мой ребенок не хочет учиться. Тут же очень индивидуально, поэтому приглашаю именно на семинар. И на семинаре каждый конкретный случай разбирается и говорится. Да? То есть находится тот путь решения проблемы, и который наиболее оптимально подходит вот именно этой семье, именно этому ребенку. Потому что в одном случае он может не хотеть учиться, у него пропал интерес, именно особенности возрастные. В другом случае это может быть идти именно какие-то физиологические особенности. Ну вот не тянет он, у него малая мозговая дисфункция. А все думают, что не ставили, когда-то поставили энцефалопатию, потом забыли, все было ровно. И вдруг вот она сейчас, на третьем или четвертом классе, она вылезла. Да, вот в таких, в форме того, что он просто, ну, не хочет. Ему не, он не поспевает. Но это все очень индивидуально, поэтому так вот одной общей, как бы, рекомендации дать невозможно. Наверное, это все-таки вопрос к самой семье. Читает ли в семье? Например, это по поводу книг, да, и искусства. Ходит ли в музей вместе? То, что мы делаем с ребенком вместе. Вот еще будучи, когда он маленький, есть такое понятие зоны ближнего развития. Что мы с ним делали тогда, когда он был меньше, и потом его с ним, он привили к нему интерес, да, к той же истории, к той же литературе. Читаете вместе? Есть домашнее чтение по вечерам, к примеру, за чаепитием? Ну, или обсуждаете на кухне то, что актуально для ребенка и что ему интересно? Или просто уходите от тем разговора и говорите, ну, некогда мне. Вот вопрос в том, что происходит на данный момент в семье. И какие, это очень важный вопрос, какие ценности несет семья? Потому что, ну, с семьи все начинается. Никуда этого не деться. Конечно, общие сейчас такие глобальные процессы развала семьи, это очень... Не просто даже печально, как бы мягко сказано, да, но это то, как раз, что теряется у нас, да, и вот те традиции, то, что теряется. И есть отдельные маленькие только островки, которые все-таки это пытаются сохранить на общей массе, да, то, что творится. Одно из таких сохраняющих семью – это, конечно, религия. Без этого никак. И православие, как бы, в первую очередь.
Случается, что ребенок, растущий в православной семье, достигая подросткового возраста, покидает храм. Как сделать так, чтобы Дом Божий стал для него домом собственным на всю жизнь? Об этом мы беседуем со священником Александром Гавриловым.
Вообще ребенок, он очень хрупок, его психика, она, ну, как стаканчик бумажный. Вот. Если про женщину говорят, да, в евангельском тексте, что это алавастровый сосуд, не мощнейший, То есть идея вся в том, что вот эти вот сосуды, в которых хранили благовония, они очень, ну как слюда, они там прям вообще. Вот. Если женская психика такова, то детская, она прям вообще, ну, даже вообще не знаю, как это, аллегорию какую найти, ну, вот прям даже не бумажный стаканчик, а еще меньше. И если его передавить какими-то своими «ты должен», «так надо», «ты обязан», то ждать, пока ему будет 35 лет, и он начнет что-то соображать и уйдет из историй о том, что это просто ты так неграмотно сделал, и вернется в храм. Ну, я вот не готов. Исповедовалось несколько подряд девчонок из воскресной школы, которые вот с детства прошли эту воскресную школу. И, как правило, это было у матерей-одиночек, но там были девчонки из как бы полноценных семей. Они были выпускницами воскресной школы, такие все девочки в платочках, пипеточки такие. Вот. Исповедь почти у всех их трое или четверо заключалась в том, когда они первый раз остались без родителей и попали в монастырь как трудницы. У них исповедь заключалась в том, что у них было у всех три одинаковых вещи – блуд, то бишь секс, курение и алкоголь. То есть эти пипеточки, которые были в платочках, знали все, были лучшими воспитанницами воскресной школы, первый раз оставшись без надзора родителей, в свои там 16 лет, занимались сексом, курили и не то что выпивали, а упивались алкоголем. То есть я к тому, что когда родитель навязывает жестко вот эти все вещи, он порой перегибает это все. Если посмотреть даже и западные моменты, у них просто раньше началось. То есть если у нас только сейчас начинается вводить закон Божий, не вводить закон Божий, нужно в духовную какую-то штуку отдавать ребенка, не нужно, то у них, у многих европейцев был этот кризис уже давно, когда детям давали обязательное духовное образование, как бы духовное, да, и когда он становился 15, 16, 17 лет, он восставал. То есть он не мог как бы сдерживать отрицательных эмоций по отношению к насилию над душой. Вот. Я видел, ну не скажу, что много священников, но я видел священников, которые брали детей в алтарь своих маленьких, и дети теряли благоговейность к алтарю из-за того, что они с детства считали это нормальным. И потом, ну то есть я наблюдал за ними, и у меня тоже же возникал вопрос, брать мне ребенка в алтарь, не брать, с одной стороны, как здорово. И я знаю, что есть разный опыт. И если сейчас, да, кто-то из священства будет смотреть, он будет говорить, а у меня вот так там. Я говорю именно про себя, да, про свою точку зрения. Я не беру сейчас детей в алтарь своих. То есть я хочу, чтобы они знали меня, они знали все это окружение. Но если он говорит, пап, я не понимаю, мне там, я учу его объяснять, ну, объяснять, что здесь происходит, но не готов его насильно говорить «стой», руки прямо и как бы молись. Потому что, мне кажется, ну, это настолько хрупкая грань. Наверное, рецепта нету, на мой взгляд. Наверное, в каждой семье, понимая всю деликатность детской души, надо подходить по-своему. Потому что, опять же, да, это вопрос аналогичный, на мой взгляд, во сколько начать ребенку исповедоваться там. И я видел детей, которые в 5 лет такой самоанализ делали здоровский, что ты стоишь, и ты думаешь, ничего себе. Вот. И я видел детей 12 лет, которые не могут сосредоточиться, которые не понимают, которые в отрицании, которые боятся, которые хитрят. И, ну, и он не готов еще к честности с Богом, с самим собой, с батюшкой, неважно с кем. Вот. На мой взгляд, это очень индивидуально. Но есть такой момент, что вот эти все «должен» и «надо», мне кажется, это точно не работает. Пускай он хотя бы будет понимать, что это вкусно по запаху, да, по обонянию, что это по осязанию вкусная просфорка, что это доброта, это любовь. И если, конечно, родители найдут приход, где не будет злых бабушек, которые будут постоянно дергать, что ты там не так стоишь, не вот, не факт, что ты одет, и не то, и не сё, то, конечно, ну, мне кажется, лучше в такой приход водить, где доброта, любовь, обняли. Пускай он посидит, пускай он понюхает, пускай он будет понимать, что это вот, ну, это одна из граней любви. Вот, да, пускай он на своем интеллектуальном уровне еще не понимает, какие процессы здесь идут. Но вы знаете, у меня, вот когда мы так вот говорим, у меня такая метафора или аллегория возникает. Вот представьте, апостол, ну, говорим не Христос, допустим, апостол пришел в какое-то селение, да, и вот они там накрыли большой стол. И вот родители сидят, ну, что-то там жуют, апостол периодически что-то им там рассказывает, да, они задают вопросы. Но можете вы себе представить в этой ситуации, что они говорят: так, дети, идите сюда. Каждый около себя оставляет свободный там стул, место, сажает ребенка, и ребенок, сидя в этом взрослом разговоре, аккуратно ест ложечкой там свой салат, вот, или суп. Сколько нормальный ребенок просидит в этой ситуации? То есть понятное дело, что апостол пришел, они здесь как-то под столом там бегают, убежали, прибежали, а дайте нам компота. Там, может быть, по его бороде поползали, подергали. Приведите ко мне детей. Да, вот очень много евангельских миниатюр написано на вот эту фразу, когда Христос и его вот облепили там детишки со всех сторон. То есть ребенок приходит же вот в таком контексте в храм. И вот эта вот тема, она неестественна, он потом будет в протесте. То есть это уже какой-то вот деструктивный момент детской психики, скажем так. И если он здесь побегал, но в храме, с другой стороны, тоже бегать тоже некорректно. Пускай выбежит на улицу, прибежит. В этом плане вот эти деревенские храмы, они, конечно, шикарные. Или храмы, вокруг которых есть какая-то территория, они побегали, забежали, выбежали. Я когда на детей смотрю, вот мне не нужны никакие чудеса. Вот рассказываю там, что-то мироточит, где-то что-то там, огонь сходит, где-то что-то еще. Я не против. Но вот когда смотришь на детей, не надо далеко ездить. Вот я смотрю на детей, и я думаю, ну как же вот Господь так вот, вот так вот все управил? Вот как это так? Вот это же идет реальное чудо. И ты понимаешь, насколько разность потенциалов в любви у него и у тебя. Ты знаешь все эти инструменты, ты знаешь, как правильно. А он намного любвеобильнее, чем ты. Вот я лишь наслаждаюсь вот смотрением на детей, как здорово Господь все это придумал.
Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!